7 минут. На волнах радио «Свобода» воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведет Вероника Баде, за режиссерским пультом Наталья Флоринская. Примерно через минуту в нашем цикле обозрение Алексея Кузнецова «Книжный угол». В этом выпуске книга Джейн Джекобс «Закат Америки впереди Средневековья», а также исследования Александра Ахиезера, Игоря Яковенко и Игоря Клямкина под названием «История России. Конец или новое начало». Далее программа Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». Ее тема «Взгляд на поэзию. Часть первая о мужской поэзии». Во второй половине часа «От А до Я» передача о русском языке Лили Пальвелевой. Речь пойдет об особенностях языка городской среды. Затем спортивная программа «Прессинг плюс» с обсуждением актуальных событий спортивной недели. А в конце часа передача «Карт-бланш». Ее тема «Где находится центр Парижа и существует ли он вообще?». Итак, примерно через 8 минут программа «Мужчина и женщина», а сейчас предлагаем вашему вниманию обозрение Алексея Кузнецова «Книжный угол».
Русского человека хлебом не корми, дай только вволь потолковать о судьбах Отечества. Особенную приятность этому процессу придают крайности, хоть устрашающие прогнозы, хоть обещания нынешнему поколению коммунизма. Ну а когда материалом для беседы служит книга с говорящим названием «Закат Америки. Впереди Средневековье», да еще и написанная американкой, страсти могут разгореться нешуточные. Автор этой книги Джейн Джекобс скончалась в апреле этого года, прожив почти до 90 лет. В Америке и Канаде, где она жила с середины 70-х, она считалась борцом за социальное государство. Темами ее исследований были и язвы мегаполисной экономики, и плохое здоровье городских жителей вкупе с их моральным обликом. В книге 61 года «Жизнь и смерть великого американского города» едва ли не впервые была поставлена проблема экологии человеческого общежития. Вот что пишет о Джекобс рецензент интернет-сайта «Газета.ру».
Она замахнулась на святыню американской экономики, уличив корпорацию General Motors в том, что та превратила некогда сплоченную нацию в комплект запчастей к последней модели Бьюика, в тучных аутистов, отстаивающих многокилометровые пробки, чтобы добраться до ближайшего супермаркета. Джейн Джекобс одной из первых подняла вопрос о прогрессирующей отмене общественного транспорта и вымирании соседских сообществ. Спустя почти полвека никому не придет в голову утверждать, что она хоть в чем-то по-настоящему ошиблась. Среди ее последователей Роберта Грац, Джейн Хольцкей, автор нашумевшей, хотя и вторичной книги «Асфальтовая нация». В ней также идет речь о демонической роли автомобильных корпораций в судьбе американского народа. Утратить память о том, что было утрачено, это наиболее характерная черта человеческой культуры, вынужденной топтаться на краю забвения и спохватываться лишь в самый последний момент.
Джекобс говорит о разрушении, о процессах распада, набирающих обороты, с молчаливого согласия общества. Америка для нее — цивилизация в стадии упадка. Такими были в свое время Древний Рим и династический Китай. Что уж говорить о заглавии книги, отсылающей знатоков к едва ли не самой яркой книге 20 века «Закату Европы» Освальда Шпенглера. Понятно, что искать какой-либо выход из положения, по мнению автора, дело почти безнадежное. И, возможно, поэтому выход книги в современной России, да еще и в издательстве с не менее звучным именем «Европа» — вещь почти знаковая, отвечающая потребностям сегодняшней российской власти. В советские времена на вопрос из-за океана «А какова у вас средняя зарплата инженера?» гордо отвечали «А зато у вас суд Линча придумали». Сегодня адекватным российским ответом книги Джекобс смело можно назвать масштабное исследование с не менее ярким названием «История России. Конец или новое начало?» выпустил книгу фонд «Либеральная миссия». Проанализировав историю России от Киевской Руси до наших дней, авторы, культурологи Александр Ахиезер и Игорь Яковенко и политолог Игорь Клямкин, как и Джейн Джекобс, остановились перед воображаемой пропастью.
Российская государственность находится сегодня в турбулентной зоне между покинутым прошлым, в которое невозможно вернуться, и непредсказуемым будущим. При всей родственности проблем, воспроизводившихся в стране из века в век, ни один из прежних методов их решения в наши дни, даже в обновленном виде, не может быть успешно использован. Если раньше они, не страхуя от катастроф, позволяли обеспечивать временные взлеты, то в 21 веке с их помощью взлететь уже не удастся. Вопрос же о том, сумеет ли Россия опереться на давно обозначившуюся, но до сих пор пресекавшуюся либерально-правовую тенденцию и довести ее до системного преобразования государственного устройства остается открытым.
Один из авторов книги, культуролог Игорь Яковенко, видит выход в синтезе традиционных европейских общественных моделей и не менее традиционном обращении к христианским ценностям.
Россия последние лет 20 переживает глубокий исторический кризис. Это очевидно. Он не сводится к смене политического строя, это только выражение. Кризис порожден был самой историей и природой российского общества. А выход из этого кризиса возможен только на путях понимания природы мира, в котором мы живем, его закономерности развития и природы нашего России. Общества. Нами двигала задача создать труд, обобщающий новое свежее видение проблематики русской истории. Александр Хезер – философ и культуролог. Я, Игорь Яковенко, культуролог и историк. Игорь Клямкин – политолог. Мы не являемся историками в основном и историками по преимуществу. Наш труд носит характер междисциплинарного исследования, которое пытается рассматривать Россию как исторический феномен, как культурный феномен, выявлять в ней некоторую новую логику. В науковедении есть такая максима. Плохая теория лучше отсутствие всякой теории. Вот лучше хоть как-то понимать объект, чем вообще ничего про него не понимать. Это чистая правда. Но и ложная теория не позволяет решать необходимые задачи. Россия веками понималась на основании тех методов, которые разрабатывались в недрах европейского научного знания, а это знание формировалось на европейской истории. Вот мы пытались, не мифологизируя особенности и специфику России, создать некоторое представление о русской истории, в которой выявляет ее собственную природу. По возможности, уходя от полезных, интересных схем, там, типа феодализма западноевропейского, и выявляя нашу собственную специфику. Тезис о том, что умом Россию не понять, в принципе и активно неприемлем каждому из нас. Россию сложно было понимать и трудно понимать до сих пор, поскольку на нее накладываются модели, не соответствующие ее природе. Вот есть инерция восприятия. А Россия – есть объект, который не вполне соответствует европейским моделям. В силу некоторых особенностей ее формирования, развития, особенностей ландшафтно-климатических, здесь все достаточно просто. Вот выявить подлинную специфику России и значит понять ее. Слово «верить» понимается по-разному. То, как об этом писал Тютчев, предполагает некоторую веру без знания. Вера – это акт души. Можно верить и в то, что ты знаешь, и в то, чего ты не знаешь. В конечном счете, Тютчев в этом стихотворении противопоставляет веру и знание. Наша позиция состоит в том, что Россия познаваема. И наш долг, долг ученых, познавать Россию. Мы полагаем, что будущее России – это движение ее в направлении общей логики христианского мира и европейской цивилизации. Но, в общем, христианская цивилизация имеет некоторые сущностные, основополагающие черты, которые в ней могут специализироваться. По одному в Эфиопии, монофизитской, по другому в Армении, по третьему в России, по четвертому в Голландии протестантской. Но все это христианский мир.
Ну что ж, многие всемирно известные мыслители сегодня полагают, что Запад в 21 веке исчерпает ресурсы саморазвития, и потому России на Запад ориентироваться не надо. Но авторы книги предлагают поистине выдающийся метод – все же интегрироваться в западную цивилизацию и уже внутри нее встречать грядущие кризисы и преодолевать их вместе с ней на основе их достижений. Интересно, как бы расценила такой выход для Америки Джейн Джекобс, особенно в такое время, когда разногласия и разночтения между Россией и западным миром вновь становится все заметнее. Может быть, писатели и ученые все же отыщут выход из тупиков? Или эти тупики придумывают они сами?
Это был очередной выпуск обозрения «Книжный угол», который подготовил мой коллега Алексей Кузнецов. Напомню, что сегодня в 20.07 повтор программы «Свободная тема» на волнах Радио Свобода. Передача посвящена 15-й годовщине победы над путчем ГКЧП в августе 1991 года. Ведущий программы Карен Агамиров. Следующий ее повтор в понедельник в 2 часа ночи. Ну а сейчас воскресный цикл Радио Свобода «Свободный день» продолжит передача Тамары Леленковой «Мужчина и женщина». Тема сегодняшней передачи – «Взгляд на поэзию». Эта тема настолько обширна, что я решила поделить ее на две части, и первая часть будет посвящена поэзии мужской.
Если об особенностях женской поэзии рассуждали много и часто, то о мужской было принято говорить как о поэзии вообще. Возможно, по той простой причине, что пока не утвердились женские поэтические тексты, мужские просто не с чем было сравнивать. По счастью, теперь мы такую возможность имеем, и я попросила двух поэтов, Юлия Гуголева и мою коллегу Елену Фанайлову, попытаться определить свойства и отличия мужской поэзии. Слово Юлии Гуголеву.
Раз существует определение женское, но не существует определение мужское, очевидно, что носители этого гендера, они, вероятно, в поэзии себя понимают банкующими, заправилами, хозяевами. И если говорить о мужских стихах, то есть женское и есть мужское. И вне зависимости от того, пишет ли женщина или мужчина, присутствуют различные свойства. Что к обеду? Отпираться глупо. Не готов обед. Сои нету, нету даже супа, даже гречи нет. Я не лучший, холить тебя, нежить, доготовить сыть. Ты послушай, слушай, моя нежить, как мы будем жить. Это вот вы мне скажите, женское это или мужское? У Маяковского очень много женского. А у Горбаневской очень много так называемых мужских стихов, очень жестких, со страшно жесткой ритмикой. Вот эти вот формальные признаки так называемого мужского, они там просто налицо. Стихи Жени Лавут, в них просто могут описываться или иметься в виду пеленки, младенцы и вообще какая-то дачная жизнь. Но это такие стихи, что ты чувствуешь, что просто сейчас вот будешь невнимательно слушать, и этот поэтический апперкот тебя в самое солнечное сплетение поразит и поражает.
Рассказывает Юлий Гуголев.
Просто уже среди мужчин брутальность такого рода эффекта – это уже общее место. И поэтому сегодня человек, который выйдет на сцену и начнет гнать чернуху, это значит, что либо он свалился с Луны, или он просто молодой поэт из Нижнего Тагила. Так вот, в мужских стихах этого быть сегодня не должно. Лучше мужчина покажет свое чувствилище, обнажит и раны свои. Так вот, на мужские стихи скорее обратят внимание, если в них будет что-нибудь акварельное. Мужчинам для того, чтобы написать что-то такое, что сегодня будет оценено по достоинству, нужно действительно, во-первых, написать что-то великолепное, а во-вторых, взять и быстро умереть.
Читательниц больше, чем читателей. Может быть, для женщины интереснее читать как раз мужскую поэзию.
Это женщины и мужчины, условно говоря, женского типа вместе с ними. Женщины эмоциональнее мужчин. Или уж во всяком случае знают, как справляться или жить со своими эмоциями, как мужчин-то не знают, и поэтому стесняются, задавливают, вживают все язвы желудка и так далее. А женщины только морщинки. Так вот, они могут слушать плохие стихи, читать их, раскачиваться в такт внутри себя и получать от этого удовольствие. И поэтому нечистые на руку стихотворцы могут злоупотреблять вниманием этой аудитории, спекулируя на неутолимой жажде хотя бы романтического переживания. Что же их так много в нашей жизни?
Известно, что на девушек очень хорошо действует стихотворение, прочитанное вовремя. Вы пользовались тем, что вы поэт?
Ну, в общем, конечно, съем на стихи девушек в свое время происходил, но никогда на собственные стихи никогда. Тут же инструмент должен быть, который тебе дали другие люди, проверенный. Говорят, на блока хорошо берет. У кого как. У меня, кстати сказать, всегда на Цветаева клевало. Вот цикл «Дон Жуан», это я вам хоть сейчас, на заре морозной, у шестой березы, за углом у церкви. Заметьте, я читал женскую партию. На женскую партию брало.
Редкая девушка не писала в стихи.
И юноши тоже.
Расскажите мне про юношей.
Мне-то кажется, что я все-таки отношусь к типу андрогинному. Что касается меня, когда я еще был юношей. И я не особенно демонстрировал первые свои опусы кому бы то ни было. Ну, а когда уже перестал это скрывать, то, слава богу, возникла среда из таких же стихоплетов, кстати, разного совершенно возраста и пола.
Атмосферу вспомните тогда. Это было равенство?
Меня девочки все-таки интересовали в первую очередь не как производительница стихов, а если и интересовали как производительница стихов, то уже некоторым образом не как девочки. Вот пределы этого интереса, они предполагают равенство. Это то, что называется «в картишке нет братишки».
Итак, по мнению Юлии Гуглева, нет мужской и женской поэзии, но есть мужское и женское в стихах, неважно, кто автор. Дело в том, что говорить об этом действительно очень трудно. До сих пор никого не интересовала мускулинная сторона стихов. Даже такого понятия, как «мужская поэзия», не существует. Разговор на эту тему продолжит моя коллега, поэт Елена Фанайлова.
Я уверена абсолютно, что существует и мужская поэзия, только она, опять же, вот по этому общему консенсусу не определяется как мужская. Люди как будто не видят, у них слепое пятно, что это тексты, написанные от имени мужчин, что большинство стихов имеют четко выраженную мужскую интонацию, мужскую подачу. Самый простой пример – лирической поэзии Пушкина. Она написана от лица мужчины. Она обращена к женщине. Она окрашена всеми мужскими психофизиологическими красочками, тонами и полутонами, которые этому полу свойственны. Есенин очень мужской поэт, выражающий интересы своего пола. Вот что такое еще мужской тип письма, что такое мужская поэзия? Она очень риторична. Бродский, при том, что он великолепный лирический поэт, можно сказать, один из последних романтических мужских персонажей в русской поэзии, и был же период, когда в конце 80-х годов все русские поэтессы были влюблены в Бродского. Все. Не было женщины, которая бы избежала этого очарования. А очень простой ответ за этим стоит. Это очень мужские стихи. Это стихи о любви. Это, возможно, последние крупные стихи о любви к женщине. И, конечно, это не может не трогать наши девичьи сердца и не располагать их к этому человеку. Но большая часть стихов Бродского – это риторика. Это прекрасно разработанная риторика. Мужчины вообще к этому очень склонны. И в ситуации, когда все время пол уходит у тебя из-под ног, а наши современники живут последние лет 15 так, предаваться риторике, мне кажется, это немножко смешно. А мужчины не могут изменить свой язык, они продолжают быть риторичными, продолжают рассуждать там, где нужно закричать или сказать «ох».
А формообразующим, вот мелодика, ритмика, в этом есть различия?
Существуют действительно некие классические формы, то, что называется классическими формами стиха, ритм, рифма, размер, слабо тоника. Пространство для маневра здесь очень небольшое. Я не думаю, что выбор формы диктуется полом человека. Я думаю, что важна содержательная часть. А мелодика человечеством выработана давно. Песни же поют и мужчины, и женщины. А основа поэзии все-таки песенная.
У микрофона Елена Фанайлова.
Асадов прекрасный пример, потому что он вроде бы откровенен как женщина, эмоционален как женщина, рассматривает абсолютно женские сюжеты, но делает это очень крепко, очень хватко и очень смело. И вот эта небоязнь дурновкусия в нем тоже есть. Девушка бы побоялась дурновкусия. По смелости это все-таки мужские стихи. По смелости использование трэшевого материала, то есть городской баллады, фольклорных откровенно, каких-то блатных источников. Я думаю, что только мужчина мог себе это позволить в советские времена. Да и то мужчина очень определенного склада, я бы сказала, слепой. То есть человек, который заведомо ограничен в правах. И он в своем творчестве может себе позволить больше, чем то, что называется нормальный, физически полноценный человек. Ближе к женскому типу письма становятся мужчины, которые каким-то образом пострадали. Имеется в виду инвалиды, как Асадов, но просто люди, которые травмированы были чем-то очень глубоко. И геи, гомосексуальная поэзия, не то, что она близка к женской, но это какой-то третий язык, вот когда ты не можешь понять, на самом деле, от лица какого пола написано это произведение. И это очень поучительный отрезок русской литературы, когда мы говорим о мужской или женской поэзии. От Кузьмина до Евгения Харитонова, до наших современников. Сейчас уже народ не стесняется своей ориентации после того, как отменили уголовное преследование. И люди открыто пишут в стихах о своих переживаниях. А какого рода там поле можно говорить, не знаю.
А что стало с мужским голосом?
Он приобрел, как мне кажется, характер частного высказывания. Тут происходит какая-то смена смыслов очень серьезная, и это разговор, конечно, больше, чем о мужчинах и о женщинах.
В следующем выпуске программы мы продолжим разговор о свойствах и отличиях мужской и женской поэзии.
Программу «Мужчина и женщина» подготовила и вела Тамара Леленкова. На очереди музыкальный календарь Александра Бараховского.
Все билеты на единственный московский концерт певицы Мадонны были распроданы за месяц до его начала. Выступление мировой поп-знаменитости должно состояться на Воробьевых горах 11 сентября. А последний билет на это шоу обрел своего счастливого владельца еще 11 августа. Схема продаж билетов на выступление Мадонны была наиболее защищенной в истории российского шоу-бизнеса. Билеты напечатали только накануне продаж, чтобы избежать их утечки по нелегальным каналам. В кассы они поступали небольшими партиями. В одни руки продавалось ограниченное количество билетов, в последние часы продаж не более 4. Причем в кассах действовал фейс-контроль, и во второй раз билеты покупателям не продавались. Невзирая на все эти беспрецедентные для российского концертного бизнеса меры безопасности, организаторы шоу «Мадонны» в Москве опасаются появления фальшивых билетов.
Мадонна на волнах Радио Свобода в очередном выпуске музыкального календаря Александра Бараховского. Сразу после краткой сводки новостей от А до Я. Передача о русском языке Лили Пальвалевой.
Муж позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль представил доказательства того, что боевики «Хизбаллах» использовали против него российское оружие, проданное Сирии. Как сообщает газета «Маариф», израильская делегация представила в Москве соответствующие документы и фотографии. Израильские самолеты-разведчики снова появились сегодня над Ливаном. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан обвинил Израиль в нарушении перемирия. Израильские власти настаивают на своем праве проводить операции по предотвращению поставок оружия группировки «Хизбаллах» из Сирии. В Ингушетии идет поиск боевиков, убивших 2 сотрудников правоохранительных органов. Нападавших, предположительно, было от 10 до 15 человек. В Дагестане с начала года в результате терактов погибли 22 милиционера, около 60 были ранены. Об этом сообщил сегодня в Махачкале глава МВД России Рашид Нургалиев. В Москве продолжаются памятные мероприятия, посвященные 15-й годовщине августовского путча. Сегодня вечером в центре столицы пройдет шествие в память о погибших. Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерриш встретился сегодня в Цхинвале с президентом Южной Осетии Эдуардом Кокойте и обсуждалась проблема возвращения беженцев. Иран не намерен отказываться от обогащения урана, повторил сегодня представитель МИД Ирана Хамид Риза Асифи. Заявление прозвучало за 2 дня до срока, который Тегеран назначил себе для ответа на пакет международных предложений по урегулированию кризиса вокруг его ядерной программы. Иран провел испытания ракеты ближнего радиуса действия. Они состоялись в ходе широкомасштабных военных маневров, начавшихся вчера. В Багдаде боевики обстреляли процессии шиитских паломников. Погибли по меньшей мере 14 человек.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем цикл воскресных передач «Свободный день». У микрофона Вероника Баде. Примерно через 10 минут начнется спортивная программа «Прессинг плюс», в которой будут обсуждаться актуальные события спортивной недели. А сейчас в эфире Радио Свобода от А до Я. Передача о русском языке. Слово Лили Пальвлевой.
Всякий раз, когда оказываешься в каком-нибудь незнакомом российском городе, побродив по его улицам, пообщавшись с людьми, вдруг спохватываешься. Они говорят немного по-другому, чем это принято в том месте, откуда ты приехал. Разговор о такой малоисследованной в лингвистике области, как язык городской среды, мы с Ириной Левантиной, старшим научным сотрудником Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук, начнем с попытки ответить на вопрос, за счет чего формируются все эти различия.
За счет того, что разная среда, вокруг разные существуют диалекты, разные языковые традиции. Но тут вот что интересно. У нас до последнего времени существовало такое немножко неправильное представление о том, что есть литературный язык, и он един, это общая норма для всех, и есть, скажем, там диалекты территориальные и городское просторечие. Между тем, реально это ведь не так. Обнаруживается, что существует такая вещь, как региональные варианты литературного языка, которым до последнего времени не придавалось значения, не уделялось достаточного внимания.
Но это тоже литературный язык.
Литературный язык, в том-то и дело. Очень часто люди считают, что если человек говорит не так, как в Москве, значит, он неинтеллигентный, необразованный и так далее. Я с этим много раз сталкивалась. Вот я приехала из Иркутска, и там в университете замечательные люди, великолепные лингвисты. Я привезла с собой видеозапись, и вот мы разговариваем на этой пленке. И многие мои знакомые московские фыркали и говорили, это что, это там в университете такие? Почему? Потому что, конечно, у них совсем другой ритм речи, и речь звучит по-другому. Стали ли они от этого менее интеллигентными? Конечно, нет.
Итак, подчеркнем, первое отличие языка иного города, иной городской среды – это другой темп речи, более быстрый или более медленный, чем тот, к которому ты привык.
Не только темп, иная ритмика, иная структура, фонетическая структура слова. Такая вещь, от которой очень трудно избавиться. Вот люди, скажем, когда приезжают в Москву, хотят избавиться от диалектных особенностей, они довольно легко избавляются от так называемого г-фрикативного «г». Но им трудно усвоить московское устройство слова. Ведь у нас первый слог перед ударением довольно сильный, длинный, а второй предударный, заударный, слабый. Мы говорим «говорю», я утрирую немножко. А во многих случаях люди, приехавшие в Москву из других мест, говорят, ну, примерно, я опять утрирую, «говорю». То есть первый слог сильный, второй перед ударением слабый и так далее. Вот от таких вещей избавиться очень трудно. И многие люди, даже которые заведуют кафедрами всю жизнь, когда волнуются, вдруг у них проскакивает вот то, что называется хорическая такая ритмика. Ритм речи иной, чуть-чуть другая фонетика. Иногда очень неявные какие-то вещи. И забавно, ну, скажем, у людей, приехавших из Сибири, такая ритмика, что часто кажется, что они говорят грубо, нам кажется, как-то невежливо. А на самом деле просто чуть-чуть по-другому звучит речь. Так что фонетические особенности, но не только. Слова разные в разных местах. Причем, опять же, мы считаем, что есть слова литературного языка, и они вне региональные, это общее. Есть слова диалектные, просторечные и так далее, которые бытуют в каких-то...
Которые вне литературного языка.
Да, это представление, ну, совершенно не соответствует действительности. Замечательный лингвист Владимир Иванович Беликов как раз занимается таким составлением словаря русских городов. Он именно говорит все время о том, что если критерии литературности – это то, что слово может употребляться в официальных документах, в публикациях журнальных, скажем, и так далее, то, ну, неправда же, что нет региональных литературных слов. Он приводит примеры из разных газет областных или каких-нибудь инструкций. Мы не знаем в Москве просто слово «виходка». Мы говорим «мочалка». А люди в каких-то других городах не знают слово «мочалка», говорят «виходка». И они не только говорят так дома, они так пишут в инструкциях официальных санэпидемстанций, что там нельзя пользоваться общей виходкой.
Между прочим, это очень хорошее с точки зрения семантики слова, потому что в нем прослеживается корень от слова «ветошь». То есть мылись чем-то таким мягким, ветхим.
Хорошие, есть очень выразительные слова. Мы как-то долгое время это упускали. У нас было очень такое столицецентрическое представление о языке. А на самом-то деле ведь другие варианты языка тоже являются ценностью. Люди знают, что в Москве и Петербурге есть какие-то различия. В Москве подъезд, в Петербурге парадная. В Москве черный хлеб и белый хлеб, в Петербурге хлеб. Черный хлеб, значит, и булка. Булка – это белый хлеб. В Москве слово «булка» имеет другое значение, конечно.
Сдоба.
Да. Моя тетя петербургская, когда посылает меня в магазин, она говорит, так, хлеб, булка. Я для себя пишу в списке хлеб черный, белый. Но я о чем хочу сказать. Все знают эти любопытные примеры различий, но всем кажется, что это какие-то остаточные явления. Вот старые когда-то вот было там. Между тем, это ведь не так. Несмотря на всю глобализацию, каждый город живет своей жизнью, и появляются новые слова, разные в разных городах, даже если взять Москву и Петербург. В Москве мы говорим «шаурма», а в Петербурге все говорят «шаверма». Или вот скажем, как бы вы назвали дом такой многоэтажный и одноподъездный?
Башня.
Конечно. В Москве только так и скажут. А вы, небось, и не знаете выражение «точечный дом».
Вот это да.
Да, в Москве многие даже этого выражения не слышали. Эти все различия, казалось бы, незначительные, но из них складывается особый облик каждой разновидности литературного языка. И многие различия остаются неотслеженными и неотрефлектированными. Хорошо бы их все-таки фиксировать. Вот обращаюсь еще раз к различиям между Москвой и Петербургом. Мы всегда считали, что литературный язык скорее тяготел к московскому варианту. Но основные словари-то делались в Петербурге. Поэтому, когда мы обращаемся к большому академическому словарю, к малому академическому словарю, там следы этого петербургского происхождения мы увидим. Там, например, будет слово «латка», которое приводится как совершенно обычное, без всяких помет, но которое в Москве никто не знает.
Заплатка.
Нет. Так называют в Петербурге то, что мы в Москве называем «утятница». Я тоже провела свой маленький эксперимент, спросила у тети, вот как называется такое... Ну, «латка», конечно. И авторы словаря считали, что, конечно, латка, а как же еще, потому что они жили в Петербурге. То есть даже лексикографы не всегда осознают вот эти региональные различия.
Что это слово местное?
Местное. Это не значит, что оно просторечное.
Города разные. Есть совсем урбанистические, есть маленькие, патриархальные. Есть где-то существуют градообразующие предприятия. Угу. Какой-нибудь химзавод, вокруг которого да. нарастают жилые объекты. Так вот, какого рода различия накладывает то, где люди в основном работают?
Если, скажем, это небольшой город, особенно северный, там поразительно для москвича бывает медленная, неспешная речь, так же, как вообще ритм и представление о расстояниях.
70 километров – это очень близко.
Нет, это уже такое сибирское представление, что 70 километров близко. А в маленьких городах долго объясняют, как надо прийти на остановку, ждать какого автобуса, сколько ехать. А потом, когда разбираешься, оказывается, что тут пройти 15 минут, то есть для нас совсем недалеко, и нечего идти на остановку и ждать автобуса. А вот, как вы говорите, где градообразующее предприятие, там, конечно, неблагоприятная среда в каком отношении? В такие города обычно приезжает очень много народа из разных мест. И там смешение происходит. Это такая особая действительно вещь, все-таки обычно это не очень хорошо для языка, когда все говорят по-разному, и это все перемешивается. Теряются при этом тонкости. Теперь в больших городах. В больших городах язык существует совершенно в других условиях. Ведь там человек со всех сторон подвергается атаке разной речи, чужеродной. Скажем, если человек едет утром на работу, если в общественном транспорте его окружает толпа, где все говорят, все немножко по-своему, человек окружен вот этой чужой речью. В маленьком городе он существует в своей среде.
Эта среда более комфортная?
Более однородная. примерно одинаковый тип речи. Даже при том, что существует телевидение, все равно язык сохраняется, и различия между языком разных поколений меньше. А в большом городе человек окружен речью всевозможной и разной. И если он даже едет в машине, то, скорее всего, он слушает радио, и там тоже постоянно он окружен речью. Реклама человека атакует со всех сторон, а в рекламе вообще язык очень своеобразный, часто видоизмененный. Там часто такие вообще не русские фразы, конструкции слова переводные или какие-то неестественные. И потом, в большом городе много народу и, соответственно, много групп. Не просто будет язык молодежи, а язык такой молодежи или сякой молодежи, более интеллигентный, менее интеллигентный, интересующийся музыкой такой или такой, или интересующийся футболом. То есть там очень большое количество вариантов. Вот они как-то трутся, очень большое такое напряжение. И сейчас язык меняется быстрее, чем раньше, и зачастую многие явления не успевают как-то перевариться, прижиться. Человек все время говорит на языке, в котором большое количество новых компонентов.
К сказанному Ириной Левантиной добавлю, стремительные перемены в языке могут утешить тех, кому какое-нибудь новшество уж очень не нравится. Оно ведь может исчезнуть, причем так же быстро, как и возникло.
Программу «От А до Я» представила Лиля Пальвелева. Примерно через 8 минут в эфире «Радио Свобода» передача Дмитрия Савицкого «Карт-бланш», а сейчас на волнах «Радио Свобода» спортивная программа «Прессинг плюс». В прямом эфире «Радио Свобода» спортивная программа «Прессинг плюс». Рядом со мной в студии радио Валерий Винокуров и Дмитрий Морозов. Коллеги, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый вечер. И прежде всего, Вероника, вот вам, как постоянному слушателю программы «Прессинг», ну и всем слушателям, я надеюсь, что «Прессинг» слушают многие из тех, кто слушает программу «Свободный день». Так вот, я объявляю, что сегодня программа «Прессинг» будет несколько необычной. Во всяком случае, будет отличаться от привычного построения или привычной композиции всех предыдущих, я бы даже сказал, 584 выпусков прессинга. А почему? Вот есть такое расхожее выражение, что спорт – модель жизни. Оно расхожее для, может быть, кого-то, но не для нас, потому что мы к этому относимся серьезно. Правильно?
Абсолютно правильно.
И мы поэтому стараемся каждый раз, чтобы программа «Прессинг» хоть в чем-то отвечала вот насущным проблемам жизни. Ну, в частности, российской или спортивной, или вообще жизни в целом. И поскольку самая незащищенная часть российского... Тут мне даже улыбаться как-то не хочется. Вот сейчас мы с вами улыбались, а тут как-то не до улыбок. Самой незащищенной частью российского общества являются дети, а к тому же еще и дети-инвалиды, то значительная часть программы нашей будет посвящена... Но не только инвалидам, детям, в частности, инвалидам, детям и вообще детям российским. И я думаю, что это наши слушатели должны воспринять с пониманием и не думать о том, что вот там про футбол не рассказали, там про баскетбол не рассказали. Вот давайте мы сейчас о баскетболе поговорим, давайте, да, чтобы как-то компенсировать отсутствие этой темы в программе «Прессинг».
Ну, что касается детей, это вот то самое немного, что мы можем для них сделать. Это как раз об этом событии.
Да, только рассказывать.
Рассказать об этом событии, да. А что касается уже большого спорта, то, естественно, чемпионат мира по баскетболу, который стартовал в стране восходящего солнца вчера, наибольший интерес вызывает у спортивной общественности, так сказать, а у российской так тем более, поскольку сборная России не попала на этот турнир, и озадачены очень многие... как их назвать, специалисты или псевдоспециалисты, все-таки, наверное, скорее, тем, что почему России не дали wildcard, специальное приглашение на этот турнир, почему лишили этот форум, баскетбольный форум, который проводится раз в два года, такой баскетбольной державы, как Россия.
Ну, доводы, конечно, там самые смешные. Во-первых, почему-то перечисляются команды, которые там выступают, африканские, южноамериканские, там, Сенегал почему играет, Панама почему играет, там, еще кто-то. Что значит почему? Потому что они на своих континентах завоевали путевки.
Квалифицировались, да.
Квалифицировались. А Россия заняла 8-е место в чемпионате Европы. А попадали только 4 команды, и она там, значит, соответственно, не получила этого права. Почему-то обо всем этом сейчас забыли. Вот такие слабые. Да, еще вайлдкард. Почему дали Турции и почему дали Сербии и Черногории, а не России? Ну, Сербия и Черногория вообще заняла место выше и была чемпионом мира.
Совершенно верно, в 2002 году.
Да, поэтому почему же не дать бывшему чемпиону мира, раз, кстати, раз в 4 года проводится этот чемпионат мира, да, или по баскетболу, или раз в два года. Раз в 2 года, да. Ну вот, была чемпионом мира сравнительно недавно, а Турция будет проводить следующий чемпионат мира. И пока что Турция, одержавшая победу, например, над командой Литвы, доказывает, что она готова нормально.
Совершенно верно, ну, по логике.
Да, а только что перед этим в Кубке, который проходил как раз в Литве, где участвовал, да, Кубок Федерации, Израиль играл, Сенегал и Литва. И Россию пригласили там сыграть. Она выиграла у Сенегала сборной России, но проиграла сборной Израиля и... Очень легко сборная Литвы у нее выиграла. А Турция, сейчас повторяю, на чемпионате мира выиграла у Литвы. Ну, значит, страна Турция мало того, что будет проводить чемпионат мира, но еще и как команда заслужила вайлдкард.
Совершенно правильно, совершенно правильно. То есть логика просматривается в действиях чиновников ФИБА, правильно ведь?
Конечно.
Ну и по рейтинг-листе Международной Федерации Баскетбола значительно более высокие позиции занимает и Турция, которая успешнее России выступает в международных соревнованиях уже давным-давно. И об этом должны, безусловно, знать и специалисты, и те, кто увлекается и интересуется баскетболом. Турции. Это не самая слабая европейская баскетбольная держава. Это весьма-весьма сильная команда, поскольку играет и в Национальной баскетбольной ассоциации многие турецкие баскетболисты, и в европейских ведущих клубах очень много турок, поэтому ничего удивительного абсолютно в этом нет. А что касается команды Сербии и Черногории, то, по-моему, здесь, так сказать, вообще вопросов не может быть никаких. Это держава, ну, наверное, все-таки сильнейшая в Европе, что касается суммарно, так сказать, результата. Так ведь вот за прошедшие, скажем, лет, ну, 10.
Ну, наверное, когда встает разговор о том, кому дать wildcard, ну, надо объяснить, может быть, кто-то не знает,
специальное
что это
приглашение.
Такое. Ну, специальное приглашение для команды, не завоевавшей путевку, но какими-то своими достижениями заслужившей. То, там же, наверное, смотришь, на чемпионате мира на предыдущем 11 место, на чемпионате Европы там 8-е. Занимала сборная России.
Конечно.
Не попала, не пробилась на Олимпиаду.
Да. Ну, позор, вообще позор.
В Афины.
Да,
вообще не участвовала.
Конечно.
Сейчас шанс какой-то очень маленький. Есть попасть на Олимпиаду, крохотный есть шанс, но тоже неизвестно, воспользуется ли им команда. Но главное это что? Вместо того, чтобы сказать, вот сейчас у России молодая команда.
Новый тренер, очень квалифицированный специалист.
И сейчас надо бы всем смотреть чемпионат мира, ну, как, с точки зрения, не знаю, как школы, или там урока, или там, чтобы сделать выводы, почему мы не попали. А если бы попали, то как бы сыграли с теми же американцами, или там... С теми же турками,
конечно.
С немцами.
Ну, Дэвид Блат изучает, я думаю, это просматривает.
Дэвид Блат-то, конечно. Мы сейчас говорим о средствах массовой информации, где вот именно говорят только об этом. Не о качестве игры, не о том, что происходит в мировом баскетболе, какие выводы надо сделать. Об этом никто не говорит. Только почему не дали wildcard, почему, ох, вместо Панамы или вместо Сенегала. Ну, тогда переезжайте в Африку.
Да.
Это вообще удел слабых вести такие разговоры.
К большому сожалению, да.
Спасибо. С нами были в программе «Прессинг Плюс», участвовали Валерий Винокуров и Дмитрий Морозов. Спасибо, коллеги. Ну что ж, судя по всему, программа «Прессинг», которая выйдет в эфир «Радио Свобода» сегодня вечером, заслуживает, уважаемые слушатели, особого вашего внимания. Слушайте эту программу в 22:07 по московскому времени. И напомню, что на нашем интернет-сайте всегда можно прочесть спортивные новости и комментарии специалистов по адресу www.svobodanews.ru. Воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день» продолжает программа «Карт-бланш». В Москве – Красная площадь, в Лондоне – Пикадилли или Сити, в Венеции – пьяца возле базилики Святого Марка. А где центр Парижа? Существует ли он вообще? Этому вопросу и посвятил Дмитрий Советский свою очередную программу и, соответственно, свой очередной велопробег по столице Франции.
звонок на месте, седло не украли, что весьма важно. Однажды пришлось возвращаться с другого конца Парижа без седла, которое исчезло за те самые несколько минут, которые я провел в кафе на опушке Булонского леса. Что ж, мой верный Джайант готов к очередной карт-бланш. Мы направим наши колеса на правый берег. Объясняю почему. Однажды мне довелось зреть в метро здоровенного верзилу американца, который изрядно выпил и, ходя по проходу, расспрашивал пассажиров: Where's downtown Paris? Где центр Парижа? Дело в том, что у Парижа нет центра. У него нет даунтауна. А точнее было бы сказать, что в Париже несколько центров. Про один из них я вам уже рассказывал, это перекресток Одеон на левом берегу. Парадным центром Парижа, быть может, стоит считать Елисейские поля. В смысле идеологическом. У Парижа есть два центра. Площадь Республики и площадь Бастилии. Именно там и устраиваются демонстрации и митинги. Опс. Я объезжаю колонны Пантеона, дабы выбраться на бульвар Сан-Мишель. Так вот, единственным условным центром Парижа можно считать площадь Шатле. Да, это было нечто. Она была нечто. Забудем. Мы на работе, у нас репортаж. Ну вот я приближаюсь к площади Шатле со стороны префектуры полиции. Здесь же, наискосок от Ривали, проходит короткая авеню Виктория, названная так в честь визита в Париж в 19 веке Вестима королевы Виктории. О, довольно неприятный отрезок авеню. Никогда не поймешь, кто куда поворачивает. Ну вот я и на площади Шатле. Остается только переехать на ее внутренний островок. Сейчас вы все поймете. Кроме сирен полицейских машин, вы слышите шум фонтана Шатле. О нем и речь. Людовик Толстый построил крепость Шатле в 1130 году. Здоровенная каменная наседка с круглыми башнями и гигантскими воротами, которые и фильтровали пеший и конный люд. Небольшая площадь перед крепостью носила имя парижского рынка «La Porte Paris». В 1190 году при Филиппе по кличке на этот раз Бель, красивый красавчик, том самом, что прикончил тамплиеров, крепость Шатле перешла под юрисдикцию городского главы. Крепость прорастала сквозь столетия, как каменный гриб. Укреплялась, расширялась. Во внутреннем ее дворе был прописан парижский суд, и там же устроена тюрьма и темницы. Имя крепость носила Большого Шатле, так как на левом берегу, напротив, выросла крепость поменьше, Малое Шатле. В 1808 году башни крепости рухнули, они были снесены. На месте развалин, ставших площадью, возвели фонтан Победы, возле которого я в данный момент и стою. Хотя фонтан этот слегка переместился в середине 19 века, когда архитектор Габриэль Девиу, участвовавший в проекте переустройства Парижа бароном Османом, придал площади ее современный, за исключением автомобилей, вид. На западной стороне площади Девиу построил здание городского театра на 2200 мест. На восточной стороне театр лирического искусства, который совсем еще недавно носил имя театра Сары Бернар. Она стала директрисой этого театра в 1899 году. Оба театра возместили столице потерю театров на бульваре Тампль, где также шла реконструкция города. Крепость Шатле стояла на берегу Сены. Площадь Шатле открывается мостом на остров Сите. Еще одна причина, по которой Шатле можно считать городским центром. Под площадью находится действительно центральная станция парижского метро. Здесь, на площади, у фонтана и назначают свидания парижане, особенно вечером, когда они спешат на концерты или спектакли. Я побывал лишь однажды в городском театре, и хотя он славится своими арками, каминами и украшениями зала, ни черта не запомнил, так как это был концерт Майлса Дэвиса, а я сидел ровно по центру в первом ряду. вернемся к фонтанам Победы, который иногда называют фонтаном Пальмы. Капитель колонны напоминает саму Пальму. Наполеон хотел поставить фонтаны по всему Парижу, чтобы чистая вода была доступна в любом его квартале. Для этого он прорыл канал Урк и приказал вырыть водохранилище в Ла-Вилет. Но заодно фонтан Победы должен был восславить императора, и на колонне появился длинный список наполеоновских побед. Арколь, Аустерлит, Данцик, Элоу, Фридланд, Йена, Лоди, Маренго, Монтабор, Пирамида, Риволи. Сама колонна украшена ветвями пальмы, а на импозантной капители стоит французская ника «Победа» работы скульптора Буазо. Сам же фонтан создан архитектором Франсуа Жозефом Буаи. Добавлю, что с четырех сторон фонтан украшают сфинксы, и вода льется в бассейн именно из их ртов. В наши времена площадь украшают четыре кафе. Само собой, кафе «Сары Бернар» возле лирического театра. Рядом кафе «Мистраль». С западной стороны на площади кафе «Старое Шатле», в котором часто собираются жители бывшей Югославии. В окна видны башни консьержери и кафе «Зимер», в котором я провел в мои первые месяцы в Париже немало дней. А, честно говоря, немало и ночей. Закрывается оно поздно. Про это кафе я написал небольшой рассказик «Лора». На крошечном островке возле фонтана находится и выход из метро «Шатле». То, что происходит под самой площадью, описать довольно трудно, потому что это целый город, пересечение практически всех меридиальных линий парижского метро. Вот, пожалуй, и все на сегодня про знаменитую площадь «Шатле», на которой когда-то стояла крепость, а нынче стоит фонтан. А так как я не вижу никакой угрозы городу, кроме, пожалуй, что надвигающихся именно с севера грозовых туч, я на этом и закончу мою карт-бланш и отправлюсь к китайцам в их крошечную лавочку на левый берег. Всего бай-бай.
На волнах «Радио Свобода» прозвучала программа Дмитрия Савицкого «Карт-бланш». В следующем часе передача «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. В гостях у Виктора Шендеровича скульптор Владимир Цывин. Программа «Все свободны» выйдет в эфир «Радио Свобода» сразу после выпуска новостей. Слушайте «Радио Свобода».
Израиль сделает все, чтобы мирный процесс работал.
Был арестован лидер британской ячейки организации Аль-Каида.
Житель Регенов нашел в своем огороде не разорвавшийся заряд.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Новый закон обязует нас предоставлять налоговому управлению Дании имена и регистрационные номера доноров спермы для последующего налогообложения получаемых ими гонораров.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11725, 11875, 15130 и 15195.